Ladies and gentlemen,
America heavy Q champion
in the UFC welterweight division.
Ready? Fight!
Привет! Это подкаст «Больше, чем Октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. В этом подкасте мы рассказываем о том, что происходило с боевыми искусствами в истории России. Сегодняшний выпуск посвящен суровым временам Российской империи. В этом нам поможет гость выпуска Тарас Кияшко, каскадер и тренер по боевым искусствам, один из членов команды подготовки российского атлета UFC Александра Волкова. Опираясь на личный опыт, он расскажет нам, как современная подготовка спортсменов связана с армейской традицией и можно ли вообще проводить между ними параллель. Петровские реформы. Из предыдущего эпизода вы, наверное, помните, что былинные богатыри со временем превратились в реальных героев. На смену им пришли Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион и другие полководцы, которые защищали страну во время военных конфликтов. Однако образ бесстрашного защитника Родины со страницы литературных произведений никуда не ушел. Вспомните Бородино Лермонтова, «Войну и мир» Толстого, его же «Кавказского пленника», а еще раньше «Капитанскую дочку» Пушкина. Офицеров прославляли в литературе, а получить смертельное ранение на поле боя считалось, если не престижем, то точно признаком благородства. Весь шарм вокруг профессии военного во многом образовался благодаря Петру Первому, который был одержим идеей превосходной армии. Еще в детстве у Петра были свои потешные полки, которые в дальнейшем стали образцом в воспитании профессиональных военнослужащих. Полки нового строя начал формировать еще его отец, Алексей Михайлович. Вот только Петр хотел, чтобы все, кто будут защищать Родину, делали это в соответствии с лучшими международными практиками. Хотя до отмены крепостного права было еще далеко, страна уже была на пути прогресса. Преобразования Петра затронули все отрасли — административную и церковную, образование, экономику и военное дело, быт и нравы, просвещение и культуру. В скором времени Петр издал указ об обязательной рекрутской повинности, согласно которому все сословия и классы населения подлежали призыву в армию. И не как сейчас, на год. Срок службы был пожизненный. Поэтому для тех, кто поступал в войска, начиналась новая жизнь и заканчивалась старая. Позже появились кадетские корпуса и училища, в которых шла профессиональная подготовка военных, где на выходе они становились теми самыми офицерами из классической литературы, с которыми дамы хотели пойти на бал. Несмотря на развитие вооружений, рукопашный бой оставался одним из способов защитить себя в сражении, даже когда военным были доступны более серьезные виды оружия, а не только копья и мечи. Давайте вспомним Бородино Лермонтова, чтобы в этом убедиться. «Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой». Рукопашный бой от Суворова. Только представьте, сколько времени тратили солдаты на перезарядку мушкетов. Опасная пауза в бою могла решить исход всего сражения. Именно поэтому возникла необходимость обучать солдат не только тому, как правильно держать оружие, но и тому, как успеть защитить себя и отечество, когда все, что остается, устранить врага буквально своими руками. Физической подготовке военных особое внимание уделял Суворов. Он сам прошел путь от рядового солдата до генералиссимуса, не проиграл ни одного сражения и выработал собственную стратегию. В своих войсках полководец воспитывал солдат по принципу трех воинских искусств — глазомер, быстрота, натиск. Он лично разработал систему эффективных действий в рукопашном сражении, где использовалось не только холодное оружие, но также навыки кулачного боя и борьбы, которые, к слову, продолжали культивироваться и вне кадетских корпусов. По сути, обучение приемам рукопашного боя в штыковой атаке и умению воевать в сражении на ближней дистанции стали основой суворовской науки побеждать.
Благодаря дисциплине ты сможешь добиться успеха. Это как бы с одной стороны общие слова, а с другой стороны есть такое понятие, там, дисциплина бьет класс. Да? порой ребята, спортсмены, которые более дисциплинированные, более сконцентрированные, собранные, которые отбрасывают все вещи, которые мешают в бытовом плане, в моральном, там, и полностью сконцентрированы на своей поставленной цели в единоборстве, да, там, допустим, я пришел в единоборство, чтобы стать лучшим, стать чемпионом. Каждый к этому поединку готовится, у каждого спортсмена, я так думаю, у нас-то точно есть план на бой. И, соответственно, насколько ты будешь четко следовать этому плану, будет зависеть твой успех. Понятно, что в течение поединка может меняться превосходство, там один может чуть больше в каких-то аспектах быть сильнее, в каких-то аспектах может уступать, но если ты четко следуешь своему плану, не изменяешь ему, за счет этого ты можешь победить более классного спортсмена. Дисциплина позволяет тебе в первую очередь еще и собраться, да, там настроиться на поединок. Опять же, дисциплина тебе помогает еще до того, как ты вошел в клетку. Во-первых, что такое рукопашный бой? Рукопашный бой — это когда ты, там, у тебя нет такой возможности уже стрелять, но у тебя есть винтовка, где есть штык. Да, там, когда уже у тебя и винтовку, где есть штык, выбили из рук, у тебя есть нож, выбили нож, ты уже тут вступаешь в кулачный бой. Все мы смотрели прекрасный фильм про Харлампиева, где он создавал этот самбо и потом показывал каким-то там генералам, военнокомандующим, и якобы это взяли на вооружение. Но, насколько я знаю, сейчас в нашей армии нет программы, где преподавалось тот или иной вид единоборств. Я слышал, что в Белоруссии, как одна из программ для обучения рукопашному бою, взяли тайский бокс. В Японии это было и есть наверняка дзюдо и кендо, я знаю. В Корее тхэквондо. Ну, я думаю, что в нашей армии, наверное, до сих пор преподают ответственные за физподготовку в воинской части. То есть, допустим, если это будет там какой-то тайский боксер, то все ребята в этой части будут больше тайские боксеры. Если какое-то карате, то будут больше каратистами. Понятно, что еще со времен СССР составлялись комплексы по рукопашному бою, где использовался автомат, лопата саперная. Но эти все комплексы, как бы они были, я сам помню, переделаны из карате, из тхэквондо. Просто добавлялось в руки оружие, либо саперная лопатка.
Переходя от Суворова к его последователям Румянцеву, Кутузову, Ушакову, профессиональная физическая подготовка солдат стала обязательной в воспитании военных. И уже к концу XIX века появился свод правил по обучению войск, внимание, гимнастике. Русские императоры не пренебрегали работой с заграничными профессионалами, поэтому войска обучали по методике немецкого офицера и отца современной гимнастики Фридриха Людвига Яна, а также шведского терапевта Пера Хенрика Линга.
В данный момент, вот в этот период времени развития ММА, люди никогда так хорошо не дрались именно, скажем так, без оружия, рукопашный бой именно. Потому что этот вот микс, он позволил взять все самое лучшее из ударных техник и взять все самое лучшее из борцовских техник. И благодаря этому как бы этот спорт развивается, и тем он и интересен, и зрелищный. Плюс, поскольку наука, система рукопашного боя, она так развивается в единоборствах, соответственно, используются всякие для улучшения там, физических кондиций, для улучшения там, той же самой гибкости, пластики, применяют и занятия йогой. Я знаю, очень многие занимаются йогой. Много элементов акробатики. Вот есть такой боец, он уже перестал выступать, Джордж Сен-Пьер, который очень много использует методик из разных видов спорта. Он и берет какие-то элементы из подготовки гимнастов, где он работает там на тех же самых кольцах, на брусьях, элементы акробатики, где он выполняет там прыжки, сальто, фляки, плавание, бассейне, да, там помимо того, что ты можешь там физические кондиции свои подтягивать, расслабляться, плюс Плюс это такая определенная тренировка для развития выносливости. Из легкой атлетики очень много упражнений взято. И вот уже поколение, которое следующее идет за Хабибом и за Петром Яном, это уже появляются ребята универсальные, которые уже с самого своего начала своей бойцовской карьеры имеют возможность развиваться во всех аспектах.
Первый спорт. С отменой крепостного права 22,5 миллиона крестьян получили право покинуть деревню. Большинство из них направилось в города, где в это время появлялись первые самодеятельные спортивные общества и клубы. Туда входили представители аристократии, дворянства и крупные промышленники. Совсем скоро к кружкам присоединились представители мелкой и средней буржуазии, разночинцы и мастеровые. Спорт не только объединил любителей посмотреть за состязаниями, но и начал плавно стирать границы сословий. Из Европы в Россию начали проникать новые виды спорта – английский и французский бокс и многие другие виды борьбы. В это время доктор медицины Владислав Францевич Краевский в своей петербургской квартире основал кружок любителей атлетики. Краевский часто посещал цирк, в котором он познакомился с немецким атлетом Шарлем Эрнестом, который приехал в Россию на гастроли. Атлетика навсегда изменила жизнь Краевского. Он пригласил Эрнеста, а также знакомых врачей, интересующихся физическим развитием человека, к себе в гости. Немецкий атлет по их просьбе показал несколько силовых трюков. Краевский записал их, а после начал проводить собственные тренировки в специально оборудованном атлетическом кабинете. Вдоль стен кабинета стояли стеллажи со штангами, гантелями, гирями разного веса и формы. На стенах Краевский расположил изображения силачей и борцов всех стран. К полу прибил мягкий ковер, на котором проходили тренировки по борьбе. Но не подумайте, что он только демонстрировал упражнения и наблюдал за другими. Как Краевский был убежден, атлетика способствует долгожительству и укреплению всего тела, поэтому сам тренировался вместе с кружком. Ученики Краевского вскоре стали профессиональными спортсменами. Еще до того, как Российская империя вышла на международную спортивную арену, они зарабатывали достойные награды в копилку страны. Многие из них параллельно занимались цирковым атлетическим искусством. Проблема того времени была в том, что большинство спортсменов-любителей не могли позволить себе путешествия на соревнования за рубеж. Инвентарь, экипировку и расходы на поездку им приходилось покрывать деньгами самостоятельно. Однако из спорта ушли далеко не все. Боевые состязания приобрели статус профессиональных, когда в России стали проводиться первые чемпионаты по вольной борьбе. У этого стиля довольно долгая история распространения в мире. Изначально вольная борьба появилась в Англии в XVIII веке, но вскоре быстро распространилась по Европе и попала в Америку. Там она обрела огромную популярность. Американцы немного изменили приемы и правила и дали борьбе другое название — кэтч. Постепенно боевое искусство стали монетизировать, и кэтч отделился от традиционного вольного стиля в сторону зрелищных кровавых шоу. Одним из самых популярных мест для игры в карты в имперской России были, не удивляйтесь, склепы. А князья в карты проигрывали жен. Что? Да. Моду на игры в карты задала Екатерина II. Она так любила играть, что за вечер могла спустить целое состояние. Один из ее фаворитов даже организовал шулерскую академию в городе Шклове, чтобы оттачивать искусство карточных игр. Зная не понаслышке, сколько денег переходит из рук в руки во время игры, Екатерина придумала ввести налог и издала указ о процентном отчислении от выигрыша в государственную казну. Но правило действовало не везде. В апартаментах Ее Величества можно было играть во что угодно и ничего за это не отчислять. В свое время азартными играми увлекались и Елизавета Петровна, и Николай I, и Александр III. А вот крестьянам и обычным людям играть в карты было запрещено. Но что может встать между человеком и удовольствием от азарта? В Петербурге, в специально оборудованных для этого заведениях, карты были доступны только представителям высших сословий. К каждую игру для них распечатывали новую колоду, а старую незаконно продавали мещанам за небольшие деньги. Мещане играли в трактирах, доходных заведениях и в тех самых склепах в районе Смоленского кладбища Петербурга, где игроков попросту не смогли бы найти. К XIX веку при дворе начали ставить не только деньги. Например, очень богатый князь Голицын однажды проиграл в карты графу Разумовскому свою жену. Однако позже выяснилось, что между княгиней Голицыной и графом Разумовским была тайная симпатия. Поэтому кому тут больше не повезло, еще вопрос. Сегодня, чтобы заключить пари, не нужно искать подпольные доходные дома и прятаться в склепах. Достаточно скачать приложение букмекерской компании «Лига ставок», чтобы испытать яркие эмоции от игры. Кстати, заключить пари на турниры UFC и получить приветственный бонус до 10 тысяч можно уже сейчас. Подробные условия по ссылке в описании подкаста. Однако давайте вернемся к первым русским атлетам. Одним из воспитанников Краевского был эстонский силач Георг Гакеншмидт. Он представлял Россию на первом чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене, по результатам которого занял третье место, и там же, в Вене, одержал победу в чемпионате Европы по французской борьбе. Кстати, изначально французскую борьбу называли греко-римской, потому что в Европу она пришла именно из Греции. Со временем во Франции сформировался дошедший до нас свод правил ведения боя, согласно которому захваты можно было совершать только руками, без участия ног. В схватке побеждал тот, кто первым уложил противника на ковер на обе лопатки. В 1896 году произошло историческое событие для боевых состязаний. Греко-римскую борьбу включили в первые Олимпийские игры. Результаты Гакеншмидта в борьбе показали, что кружок любителей атлетики воспитывал настоящих профессионалов. Еще один пример — Иван Поддубный. По словам Максима Горького, он буквально олицетворял силу русского народа, был сказочным богатырем со страниц древнерусских былин. «Вы олицетворяете силы нашего народа. Вы русский богатырь, вот кто вы. И это надо чувствовать, и гордиться этим надо», сказал однажды писатель атлету. Как мы уже знаем, Краевский любил наблюдать за циркачами и потому привносил некоторые элементы циркового шоу в свою спортивную практику. Что интересно, его ученик Поддубный тоже был связан с цирком. Он был атлетом и выступал на арене. Но кроме этого, Иван происходил из рода казаков. Видимо, все в нем способствовало успеху в боевых искусствах. Одним из самых известных его поединков было сражение с французским борцом Раулем Лебуше. Случилось это в 1903 году, когда Поддубный первый раз выехал за границу как профессиональный борец. В Париже он встретился на ринге с Лебуше. Тогда французский борец по итогам судейства одержал победу. Но удалось ему это не за счет мастерства. Он использовал нечестный прием ухода от захвата Поддубного, обмазался маслом и сумел протянуть время до конца схватки, буквально ускользая от Поддубного. Судьи все же признали такой ход, но русский борец решил взять реванш у Лебуше в Петербурге на чемпионате мира. Встретившись с противником второй раз на ринге, Поддубный смог по разным версиям от 20 до 42 минут продержать его в коленно-локтевой позе. Судьи сжалились над Лебуше, а Поддубный получил положенную ему победу. Несмотря на развитие боевых искусств, соревнования вскоре стали превращаться в театрализованное шоу с заранее известными результатами. Вот что писал об этом писатель Александр Куприн в журнале «Новости сезона» в 1909 году. «Профессиональную борьбу я превосходно знаю, ведь все в ней один парад. Пародируются мускулы, позы, все вплоть до победы. Все, что вы видите на представлениях, заранее подготовлено, срепетировано, заранее условлено, кто под кого ляжет». Тем не менее, некоторые продолжали выезжать на соревнования и демонстрировать способности в честном бою. Следующая судьбоносная встреча Ивана Поддубного произошла в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске, в 1914 году. На ринге он столкнулся с еще одним борцом-самородком Иваном Заикиным. Его отец был известным на Волге кулачным бойцом, поэтому с юношеских лет Заикин следовал его примеру, мечтая стать мастером в боевом искусстве. Семья Ивана не была богатой, поэтому он был вынужден работать с 12 лет. Так Заикин устроился к купцу Меркульеву, который держал атлетическую арену в Царицыно. Благодаря ему юноша попал на всероссийский любительский чемпионат по тяжелой атлетике и занял первое место, став профессиональным атлетом и борцом. Своим учителем Заикин считал Поддубного. В отличие от многих других борцов, он не боялся встречаться с ним на поединках. В общей сложности они сражались 15 раз, 10 из которых Заикин проиграл, а еще 5 окончились ничьей. Но был еще и третий культовый Иван Шемякин, который тоже начал свою карьеру с цирка. В 15 лет он увидел первое цирковое представление, а после начал тренироваться, поднимая гири и тяжелые металлические заготовки. Его учителем был тот самый профессиональный боец и первый чемпион мира по вольной борьбе Георг Гакеншмидт. Сам же Шемякин получил звание чемпиона мира по греко-римской борьбе, а в 1913 году на Всемирном чемпионате в Петербурге победил Ивана Заикина и Николая Вахтурова, заняв первое место. Благодаря успеху бойцов на международной арене спорт стал одним из символов сильного государства. Теперь показать собственное могущество можно было и при помощи лучших спортсменов, отправляющихся на международные соревнования. Но и для российских борцов такие путешествия часто заканчивались победами. Постепенно спорт вышел из закоулков, дворов и статуса простой забавы на профессиональную арену. Теперь важно было не просто уметь махать кулаками, а делать это со всей отдачей, постоянно оттачивая мастерство и изучая новые техники.
После первых нескольких тренировок уже по человеку видно, насколько он обладает сильным характером, насколько он обладает сердцем чемпиона, насколько он хочет добиться успеха. Да? И отсюда следует, и насколько он дисциплинированный, насколько он психологически силен либо слабый. Есть такие люди, которые не умеют проигрывать и не любят проигрывать. И вот как раз вот с таких людей получаются чемпионы. Они не умеют проигрывать ни в чем, не уступают. Не уступают там банально, да, там боец ты по ММА, но любые там настольные игры я беру, да, любые там игры, спортивные состязания не связаны с единоборствами, но там, где есть какая-то конкуренция, есть какие-то, скажем так, понятия первое место, второе место, вот люди, которые с сильным характером и с чемпионским сердцем, они не могут проигрывать нигде. Силен не тот, кто постоянно выигрывает, а тот, кто, допустим, проиграл и смог вернуться. Потому что бывает часто, конечно же, человек потерпел поражение и сломался. А есть наоборот ребята, которые на начальном этапе, скажем так, страдали, проигрывали, боролись с самим собой, но благодаря тому, что они смогли из каждого поражения делали выводы и становились сильнее, они смогли добиться тех высот, которые после того, как вернулись уже к победной своей серии. Поэтому уметь проигрывать тоже нужно. Не все спортсмены, которые блистали, скажем так, в детстве, со временем смогли состояться уже в профессиональном виде спорта. Очень многие вот этот вот переход из юношеского вида спорта во взрослый, он такой достаточно серьезный. И первое, что бывает, людям просто, спортсменам просто надоедает. Потому что если там с 6-5 лет находишься в этом зале, и у тебя, грубо говоря, и детства особо не было, и юности, ты потел и тратил силы, и уже там к возрасту 16-18 лет ты уже выиграл все, что можно было, ну пусть это будет даже на юношеском этапе. Очень многие, переходя уже во взрослым, уже у них нету огня, скажем так, нет вдохновения дальше заниматься. Это одно. Бывает, кто-то не справляется, опять же, психологически ломается, потому что одно дело, ты там был юным, молодым, а тут ты попадаешь уже в возрастную категорию, и где там уже с дядьками приходится сражаться, да, а там совсем другая история. Также ломаются. Ну, а с другой стороны, занятия с детства, и если мы берем единоборство, вот на начальном этапе ты там с детства тренируешься, у тебя ты проходишь очень много соревнований любительских. И вот этот вот большой багаж любительских соревнований, большое количество, оно тебе придает уверенность в себе. Но и есть немало спортсменов, которые, скажем так, в детстве своем, в юности занимались совершенно другим. Да, там кто-то играл, допустим, до 17-18 лет в футбол, а потом увидел ММА, загорелся и пошел туда. Кто-то вообще не тренировался, хулиганил. Ну, вот взять Марка Ханта, да, как его заметили. В 23 года, по-моему, он где-то в баре подрался, его кто-то заметил, пригласил в зал по боксу, и мы получили какого человека, который блистал, дрался по правилам K1 на Прайде и потом на UFC, да? Кто еще? До Сантос. По-моему, он в лет 15 только занялся бразильским джиу-джитсу. То есть до 15 лет он наверняка, как все бразильские мальчишки, играл в футбол там, да, там еще что-нибудь. Но в 15 лет... Кто еще? Валуев, насколько я знаю, он там занимался легкой атлетикой. В 20 лет он познакомился с боксом. Ну, то есть до 20 лет. И с, сколько мне кино близко, Чак Норрис. Он ушел в армию, и в 21 год он начал заниматься единоборствами. И придя после армии, он стал неоднократным чемпионом Америки по... Ну и в других видах спорта, я знаю, что тоже очень часто такое бывает, что там Дидье Драгба, по-моему, есть такой футболист, который до 15 лет... У него не было опыта тренировок, и первый свой контракт он подписал в 21 год. А у нас уже там сейчас существуют школы, там школа Спартака, школа ЦСКА, где детки там с 6-7 лет уже проходят такой путь до дубля и потом переходят в высшую команду. А здесь человек, грубо говоря, с улицы пришел и заиграл. Но самое главное — не потерять интерес. Вот при переходе с детства, с детского спорта в профессиональный. Это будет зависеть от тренеров, которые тебя тренировали, которые у тебя не убили вот это вот желание тренироваться и выступать, да? А наоборот, они потихоньку-потихоньку развивали тебя, растили, и ты потом вот превратился в профессионала.
Финал. Пока вольные единоборства и другие виды боевых искусств все больше становились профессиональными и востребованными, кулачные бои по-прежнему оставались частью жизни простого народа. Их восхваляли в литературе, о них писали в автобиографиях. Сергей Есенин рассказывал, как его дедушка, несмотря на сопротивление бабушки, постоянно звал его на кулачные бои, чтобы мальчик стал крепче. В это же время в крупных городах стали появляться люди, готовые обучать приемам самообороны. Европейским и восточным системам единоборств по старинке учились больше на улицах, чем в спортивных залах. Конечно, любая уличная драка, даже учебная, не обходилась без внимания органов безопасности. Например, полицейское управление Санкт-Петербурга пригласило Ивана Васильевича Лебедева, профессора атлетики, атлета, циркача, борца и журналиста, составить методическое пособие для обучения приемам рукопашного боя сотрудников полиции и жандармерии. Целью такого опыта была защита от нападений рецидивистов, улучшенная система задержания и конвоирования преступников, а также противодействие контрприемам. После революции 1917 года кулачные бои посчитали пережитком царского режима. Их негласно запретили под угрозой расправы с нарушителями запрета. Однако вы не думайте, что эти состязания навсегда ушли из жизни русского народа, оставив место только профессиональным видам спорта. О том, как борьба стала одновременно спортом, физкультурой и потехой в советское время, узнаем в следующем выпуске. Вы слушали подкаст «Больше, чем октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. В следующем выпуске мы расскажем о том, как в СССР с помощью спорта создавали идеального советского гражданина. Сегодня посмотреть выступления лучших атлетов мира можно, не выходя из дома. Достаточно оформить подписку на Fight Pass, официальный видеосервис от UFC, и получить доступ не только к трансляциям ключевых событий, но и к огромному архиву боев практически по каждой боевой дисциплине на русском и английском языках. В описании мы оставили ссылку на официальный видеосервис для любителей единоборств UFC. Не забудьте по ней перейти, чтобы оформить подписку на Fight Pass. Подписывайтесь на подкаст на всех стриминговых сервисах, где вы обычно слушаете подкасты. Делитесь подкастом с друзьями и, главное, оставляйте оценки и комментарии на Apple Podcasts и CastBox. До следующего выпуска!